Фридом. Свобода быть собой. И читать то, что нравится.
Дженни Проктор. Точно не влюблена. Текст читают Алина Белоусова и Павел Васянин. У хоккея весьма характерный запах. Ну или, по крайней мере, у хоккейной экипировки. Я бы эту вонь узнала где угодно, но почему я чую ее в своем доме? Я роняю сумку на пол лестничной площадки и оглядываю небольшой коридор, ведущий к моей входной двери. Нет ни единого дюйма свободного пространства. Весь коридор завален хоккейной экипировкой. Коньки, защита, клюшки, шлемы, сумки, доверху набитые толстовками. Что это все такое? И почему оно так отвратительно пахнет? Мой сосед играет за Аппи, хоккейную команду низшей лиги Harvest Hollow. Но, насколько мне известно, он свою экипировку домой никогда не приносил. И уж точно я никогда не видела ее в коридоре. К тому же здесь снаряжения столько, что на целую команду хватит. И еще более важный момент. Мне никоим образом не удастся попасть в свою квартиру. По крайней мере, не с виолончелью в руках. С очень раздраженным вздохом я беру ближайшую ко мне хоккейную клюшку и стучу ею в стенку, чтобы Феликс услышал. Его квартира первая из двух по одной стороне коридора. Моя как раз вторая, но здесь навалено так много всего, что я даже не могу до его двери добраться, чтобы постучать как цивилизованный человек. Но в этой конкретной ситуации вовсе нет ничего цивилизованного, так что меня вполне устраивает компромисс. «Феликс!» Ору, как хочется надеяться, достаточно громко, чтобы он меня услышал. Я стучу еще несколько раз, чтобы наверняка. Неужели мне никогда не избавиться от присутствия хоккея в моей жизни? Разве недостаточно того, что мой брат играл все наше детство, отнимая все время и внимание наших родителей своими играми, тренировками и бесконечными соревнованиями по выходным? А теперь мне приходится пробираться через целый оползень поношенной хоккейной экипировки лишь для того, чтобы добраться до своей входной двери. Неужто у Вселенной нет никакого сострадания? Дверь Феликса открывается, и он появляется в проеме с обеспокоенным выражением лица, одной рукой опираясь на косяк.
«Грейси, что случилось? Ты в порядке? Я слышал, как ты кричала».
Капелька воды срывается с волос Феликса и приземляется на его грудь, его очень обнаженную грудь, а затем продолжает свое путешествие вниз. Мой взгляд следит за этим действием, скользя вниз по подтянутому, атлетичному телу Феликса, пока я не ловлю себя на этом. Ох, вот же черт. На этом мужчине нет ничего, кроме пары черных трусов-боксеров. Я сглатываю, рассматривая все впадинки и изгибы его мускулистого торса. Взгляд цепляется за тень, как мне кажется, татуировки на внутренней стороне левого бицепса Феликса. Я снова сглатываю, когда в горле вдруг пересыхает. Не то чтобы я никогда не замечала, что Феликс красив. Он профессиональный спортсмен, ростом почти 190 сантиметров. Чего-либо в нем не заметить попросту невозможно, несмотря на то, что он достаточно тихий. Но я с первого дня знала, что он — хоккеист. Этой мотивации мне достаточно, чтобы не давать себе по-настоящему к нему присматриваться. Я и хоккей? Мы никогда не были хорошей комбинацией. Сноска. Вышеупомянутое детство, доверху заполненное этим видом спорта. Но у моих глаз, кажется, имеется свое мнение на этот счет, поскольку они на добрых 15 секунд перехватывают контроль над моим мозгом. Но нет, «Нет, не пялься, мозг!» Я слегка мотаю головой и, наконец, поднимаю глаза к потолку. «Боже, Феликс, мог бы хотя бы штаны надеть!» В итоге выпаливаю я. Он бросает взгляд вниз и морщится, а затем отпрыгивает за дверь.
«Прости, прости меня», — говорит он из своей квартиры. «Я как раз одевался, когда ты начала стучать, а потом я просто побежал. Я думал, ты поранилась».
Мое сердце слегка разбухает. Что-то в его беспокойстве кажется таким милым. И тот факт, что он ненарочно открыл дверь полураздетым, делает его гораздо менее, ну не знаю, наглым. Хотя Феликс никогда и не казался мне наглым. Не то, что тот его товарищ по команде, Элай, что ли, который взял себе за правило стучать в мою дверь и звать меня на свидание в качестве бесконечной шутки. Ну, для него это шутка, для меня же лишь еще один источник раздражения. Я вздыхаю. «Не поранилась, просто застряла. Что это все такое?»
«Дай мне секунду», —
откликается Феликс, и голос его звучит далеким, когда он уходит куда-то вглубь своей квартиры. Минуту спустя он возвращается, одетый в спортивные штаны и простую белую футболку, уже усеянную капельками воды с его все еще влажных волос.
«Это старое снаряжение, которое занесли ребята из команды», — говорит он. «Я его завтра отнесу в молодежную хоккейную лигу».
Он поднимает две громадные сумки и затаскивает их в свою квартиру, причем с таким видом, будто они вообще ничего не весят. Он подбирает связку хоккейных клюшек, сует их под мышку, а потом хватает шлем, который откатился к моей двери.
«Извини. Я думал, что успею сходить в душ и занести все это внутрь, прежде чем ты вернешься домой».
Я понемногу продвигаю свой футляр с виолончелью вперед, по мере того, как он убирает снаряжение. «Все нормально», — говорю я, пускай даже мой тон звучит колючим и резким. Он сощуривает глаза.
«Уверена?»
«Точно. Ты, наверное, просто привел в действие остаточный постхоккейное детство травматический стресс. Но я это переживу».
«Ты играла в хоккей?»
— спрашивает он, поднимая брови.
«Ха, нет. Определенно нет. А вот мой брат играл. И уж поверь мне, он провел на льду столько времени, что нам обоим хватит».
Я прислоняю свою виолончель к стене и поднимаю сумку, смещая ее поближе к двери Феликса.
«Так значит, это он является причиной, по которой ты так ненавидишь хоккеистов?»
Перед глазами на миг всплывает Гэвин, мой первый настоящий парень и единственный из всех них, кто когда-либо играл в хоккей. Если уж кого и можно винить в моем отвращении к хоккеистам, так это его. Но моя неприязнь простирается слишком глубоко, чтобы ее всю свалить на одного единственного идиота-старшеклассника, не умеющего себя вести. Я не ненавижу хоккеистов. Я просто ненавижу хоккей. Это разные вещи. Феликс убирает от моей двери остатки снаряжения, расчищая путь, чтобы я смогла пронести свою виолончель по коридору.
«Хочешь, я ее занесу?»
— спрашивает он, отходя с дороги. Я качаю головой, забрасывая виолончель за спину. «Все нормально. Я уже тренированная». Я открываю дверь, но медлю и вновь оборачиваюсь, прежде чем войти в дом. Находясь в такой близости от двери Феликса, я слышу, какая музыка у него играет. «Это Чайковский?» Он кивает и запускает пальцы в волосы.
«Вариации на тему рококо».
Я киваю. «Да, я это знаю. Это произведение я исполняла в качестве солистки с оркестром колледжа на последнем курсе». Феликс уже не впервые упоминает классическую музыку, но это всегда было как-то общим планом. Брошенный вскользь комплимент чему-то, что я репетировала, а он услышал через стенку, или вопрос о том, что дальше будет исполнять симфонический оркестр. Но я считала, что он просто проявляет вежливость. А это уже ощущается по-другому. Он на самом деле слушает классическую музыку для удовольствия? Он складывает руки на груди и прислоняется плечом к стене возле своей двери, скрестив ноги в районе лодыжек.
«Значит, ненавидишь хоккей? Ты поэтому не соглашаешься на свидание с Элаем?»
Я закатываю глаза. «Я не хочу никуда идти с Элаем, потому что он слишком заносчивый, хотя хоккей делу тоже не помогает. Это мое довольно строгое правило».
«Не встречаешься с хоккеистами?»
В его голосе слышен намек на разочарование. И я даже почти спрашиваю себя, а не показалось ли мне? Может, он просто из-за Элая расстроился? «Не-а», — говорю я, запихивая эту мысль куда подальше. «В любом случае это не важно. За первые 18 лет своей жизни я на катке провела столько времени, что до конца дней хватит».
«Смотрела на брата», — говорит Феликс, и я киваю.
Скорее дулась на своего брата, притворяясь, что смотрю. Но в этом слишком уж много семейной драмы, чтобы обсуждать с соседом.
«Я рад, что узнал это о тебе», — говорит Феликс. «Это многое объясняет».
Я открываю свою дверь и ставлю виолончель в дом, а потом копирую его позу, прислоняясь плечом к стене.
«И что это значит? Что объясняет?»
Он пожимает плечами.
«То, как упорно ты меня избегаешь. Или то, как сильно ты хмуришься и закатываешь глаза всякий раз, когда ко мне приходят товарищи по команде».
«Твои товарищи по команде громкие», — говорю я. «Громкие, заносчивые и огромные». Он ухмыляется.
«Но с громкими и заносчивыми согласен, но огромные...»
«Гигантские», — говорю я. «И...» Я пытаюсь подобрать правильное слово, но затем оно просто всплывает в моей памяти и кажется таким логичным, что я поверить не могу, почему никогда раньше его не использовала. «Дикие». Феликс улыбается, демонстрируя ямочку, которую я никогда прежде не видела.
«Дикие?»
Я поджимаю губы. Мне не нравится, что он находит это настолько забавным. «Я знаю хоккеистов, Феликс. Я росла в их окружении, и они определенно дикие. Что же еще может заставить человека пристегнуть к ногам ножи и кататься по твердому, как камень, льду, отчетливо понимая, что его будут мутузить снова и снова? Это же безумие. Если судить по моему опыту, то та же самая дикость просачивается в каждый аспект жизни хоккеистов, что ясно и четко продемонстрировал изменщик-маг-изменяйшества Гевин. И это не та дикость, которую я хочу видеть в своей жизни. Феликс долгий миг удерживает мой взгляд, а затем самую малость кивает.
«Видимо, ты нас знаешь как облупленных», — говорит он.
Пыл, столь явно звучавший в моих словах, считанные секунды назад, испаряется в мгновение ока. Тон, которым Феликс это произнес, звучит уязвленным. И на этот раз мне уж точно не показалось. Прежде чем я успеваю это толком осмыслить или извиниться, он заходит обратно в свою квартиру.
«Еще раз извини за бардак», — говорит он.
Он наполовину закрывает дверь.
«Спокойной ночи, Грейси».
Затем его дверь закрывается и запирается, и я остаюсь в коридоре. Одна. Ха. Одна и с таким чувством, что этот разговор закончился не так, как надо было. Я захожу в свою квартиру и падаю на диван, пребывая не в духе. Сегодня пятница, так что я в любом случае устала. Но теперь я уставшая, а еще раздраженная, и мне хочется отмотать назад последние 5 минут разговора, чтобы проиграть их заново. Не то, чтобы я не имела в виду то, что сказала. У меня нет абсолютно никакого желания вступать в отношения с хоккеистом. Но хоккей — это профессия Феликса. Я могла бы выразиться и помягче. Я стану и скидываю туфли, а потом сворачиваюсь калачиком на диване. Если честно, я бы могла заснуть прямо сейчас и не просыпаться до завтрашнего утра. В моем словаре у слова «усталость» есть два определения. Есть обычная усталость, такая усталость, которую я испытываю после того, как схожу на пробежку или закончу очень напряженную репетицию в симфоническом оркестре. А еще бывает усталость учительская. Такая усталость не сравнится ни с чем другим на планете, потому что выматываются не просто мои мышцы или мой разум, а разом и мышцы, и мозг, и эмоции, и нервы, не говоря уже о моем эго. Большую часть времени ученики средних классов милые, но вот во всех прочих случаях они буквально дьявольские отродья.
«Мисс Митчелл, вы что, на размер поправились по сравнению с прошлым годом? Мисс Митчелл, а почему у вас нет парня? Думаете, вы когда-нибудь выйдете замуж? Вы сегодня забыли сделать прическу? Вы ходите в этом весь день?»
Большую часть выходных, по крайней мере тех выходных, которые я не провожу в оркестре, мне только и хочется, что заползти в пижаму, заказать столько еды на вынос, чтобы на 3 дня хватило смотреть бессмысленные передачи по телевизору и забыть, что в понедельник утром мне придется вернуться к работе. Все в порядке. Я в порядке. Я люблю свою работу. Руководить оркестром в средней школе Harvest Hollow на самом деле было работой моей мечты, когда я училась в колледже. Жалеть я об этом не буду. Но я и правда научилась ценить выходные и лето. Я стягиваю одеяло со спинки дивана и накрываюсь им, пытаясь понять, насколько я голодная. Умерит ли мой голод попкорн и диетическая кола? Или же мой голод утолит лишь настоящий ужин? Готовить я уж точно не собираюсь, так что если я хочу поесть настоящей еды, то нужно сделать так, чтобы ее доставили к моему порогу. Моя сумочка лежит на полу у журнального столика, так что я высовываю из-под одеяла ногу, подтягивая ее поближе, чтобы получилось достать свой телефон. Даже на такие вот ухищрения я готова пойти, чтобы не шевелить телом сильнее, чем необходимо. Держа телефон в руке, я проверяю баланс банковской карты и вздыхаю, увидев на нем весьма небольшое 3-значное число. Не то чтобы я удивлена, я учительница, подрабатывающая музыкантом. Ни одной из этих двух профессий люди не занимаются, ожидая богатства или величия. Все мои счета на этот месяц оплачены, так что я не рискую остаться без денег, прежде чем на следующей неделе получу зарплату. Но я все равно не могу придумать оправданий тому, чтобы раскошеливаться на доставку. Я вздыхаю, отрываю себя от дивана и направляюсь к холодильнику, внезапно задавшись вопросом, а что будет есть на ужин Феликс. И это нелепо. Я о своем соседе вовсе никогда и не думала, разве что мельком. А еще я никогда не видела его в нижнем белье. И все же, если не брать в расчет мышцы пресса, Феликс сегодня точно такой же хоккеист, каким был и вчера. Так что не должно быть никаких мыслей, мельком или каких-то еще, посвященных ему. Я достаю из морозилки пиццу и начинаю разогревать духовку в ожидании, прислонившись к столешнице. Пока разговаривала с Феликсом, пропустила звонок от брата, так что я ему перезваниваю, зная, что если не сделаю этого, то он еще как минимум 10 раз меня сегодня наберет. «Грейси», — говорит он, поднимая трубку, —
Как поживает моя любимая младшая сестра?»